По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда». Лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Викторович Стариков и я, Игорь Емельянов. Сегодня у нас несколько тем. И первую тему, которую хотелось бы обсудить, Америка разрывает договоры, заключенные прежними администрациями Белого дома с России, а не когда с СССР. И понятно, о чем пойдет речь. Это договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который еще Горбачев с Рейганом подписали в Вашингтоне в 87 году. Вступил он в силу еще 1 июня 88 года. И мы успешно уничтожили более 1800 своих ракет. Американцы более 800 своих ракет, там были Першинги, Першинги-2. И вот Николай Викторович об этом написал статью, в которой провел интересные параллели и предложил совершенно неожиданный выход из этой ситуации, учитывая, что Америка идет явно на обострение данной ситуации. Приезжал Болтон, спецпредставитель, который подтвердил позицию Америки, что да, с этим договором не все хорошо, не все ладно. Николай Викторович, так с договором все ладно или не все ладно?
Добрый вечер. Ну, с договором не все ладно, но, мне кажется, умение политики, политика и, соответственно, государства должно быть в том, чтобы использовать движение наших партнеров, как говорили раньше, сейчас их уже больше противниками начинают называть, что называется, поймать их на противоходе. Сегодняшняя американская политика заключается в последовательном разрушении всех договорных обязательств, которые существуют. То есть вот строили-строили и, наконец, построили вот этот светлый глобалистский мир и начинают разрушать его сами же.
Вышли... Но ракеты же уничтожены. Нет уже ракет.
Ракеты уничтожены. И хотел уточнить. Значит, по договору, который подписал Горбачев, мы уничтожили 1848 пусковых установок ракет. Это значит, вот взяли и распилили, в буквальном смысле слова.
Ну да, и подрывы были еще, да.
Да, Соединенные Штаты уничтожили...
Ну, в два раза меньше.
848, то есть в 2,5 раза меньше. При этом часть этих установок была просто не произведена или была на определенной стадии готовности американская, и они их, ну, разобрали... боеголовки сложили. То есть и здесь, как говорится, обманули. Прошло время, они вышли из одного, второго, третьего.
Так инспекции же регулярно, с 2001 года инспекции катаются, смотрят, все ли на месте.
Ну вот, видимо, пришло время разрушения фундаментальных основ современной безопасности. То есть главный вывод из этого всего какой? Сверхдержава за свои слова, в принципе, не отвечает. Подписал
Вы
Рейган.
Вы имеете в виду Америку?
Конечно, Соединенные Штаты Америки. Рейган подписал. Пришел новый президент, пусть он пришел через несколько десятилетий, но сказал, а вы знаете, я считаю, этот договор устарел. Давайте вспомним, какую риторику они используют. Что они сказали нам? Они сказали, что договор был подписан в другой реальности. Ну, договор устарел. Ну, вы понимаете, что любой договор, который возьми, он тоже устарел. Ну, например, там, например, договор о предоставлении независимости североамериканским штатам со стороны Великобритании. Ну, устарел же, правда, и чернилами уже сейчас никто не пишет, и принтеры лазерные, ну, даже уже с этой точки зрения, ну, устарел. Второе, что они нам стали говорить, вы знаете, выход из РСМД, из этого договора по ограничению ракет средней и малой дальности, это не против вас, это против Китая.
Ну, потому что у китайцев подавляющее, по-моему, число ракет, это средней дальности как раз.
Да. Выслушали внимательно эти аргументы американцев и забыли о них. Третье, что они говорят, да, собственно говоря, а давайте, может быть, новый договор сделаем, только еще Китай туда подключим. Здесь хочется сказать, если вы выходите из какого-то договора или хотите кого-то к нему подключить, то как раз выходить из него не обязательно. Есть двусторонний договор, подключайте Китай, пожалуйста. Пусть договор станет трехсторонним, десятисторонним, двадцатисторонним. Нет, давайте сначала разрушим. Понятно, что никакого трехстороннего не получится. По многим причинам.
А напоминаю, наш номер студийный 8-800-200-9702. Звоните, пишите на WhatsApp и Viber 7-967-200-9702. В студии Николай Стариков. Извините.
Да, ну и главный аргумент, который они говорят, а вы сами виноваты. Вот это и Болтон говорил, и Трамп говорил, теперь глава НАТО сказал, что, оказывается, есть у России ракеты, которые это нарушают. Но ничего конкретного. Вот просто общие какие-то фразы. Ну что ж, мы же тоже сверхдержавы. Никаких сомнений у нас в этом нет. В 1867 году Российская империя подписала договор цессии с тогдашним государством, которое по-русски называлось тогда Североамериканские Соединенные Штаты. То есть сложно выговариваемая такая аббревиатура САСШ.
А цессия – это, собственно, уступка?
Это уступка, да. Ну вот, так сказать, те, кто активнее занимается бизнесом, чем другие радиослушатели, он поймет. вот мы с этим САСШ, простите, вот шипение такое сплошное, да, подписали этот договор, по нему получили 7 200 000 долларов. Сразу хочу сказать, получили, потому что есть красивая легенда, что золото плыло на большом красивом британском корабле и вместе с ним пошло на... Но нет, деньги получили. Но...
Ну, тогда были приличные деньги, хотя сейчас говорят, что фигня полная.
Подождите, сейчас о деньгах отдельно поговорим. И вот мы заявляем, что договор устарел. Он был подписан в совершенно другой реальности. Ну, и во-первых, подписывал Российская империя. Ну, это, к нам это имеет меньшее отношение, чем администрация Рейгана к администрации Трампа. Но мы вообще можем кивать. Российская империя, да, но между нами еще и Советский Союз. Уж, ну, как говорится, знаете, и те далече. Дальше. Конечно же, это не против Соединенных Штатов Америки. Мы на Аляске откроем большую красивую зону свободной торговли, куда привлечем в том числе и Китай. Ну, а также разместим там системы ПРО, которые будут защищать Соединенные Штаты и Канаду от возможного налета иранских ракет. Ну, или инопланетян, потому что вероятность второго все-таки больше, согласитесь. Я имею в виду, что инопланетяне вероятнее нападут на Соединенные Штаты, если смотреть американские фильмы. Дальше что они говорят? Они обычно говорят, вы сами виноваты. Мы тоже говорим, вы знаете, вообще Соединенные Штаты сами виноваты, потому что они не выполнили все параметры этого договора. Вот говорим эту фразу, и пусть они попытаются нам доказать, что они выполнили все параметры договора. Вот. И все. И самое главное, мы же с вами честные люди, последовательные сторонники частной собственности, прав человека. Поэтому освоением наших тогдашних заморских территорий занималась российско-американская компания. Мы считаем права наследников этой компании нарушенными, поэтому мы этот договор разрываем, выходим из него, но при этом, как люди порядочные, готовы вернуть Соединенным Штатам Америки 7 200 000 долларов до копеечки. Поэтому все честно. Все честно. И пусть они нам доказывают, что это невозможно. Вот пусть.
Николай, вам скажу, что вы, конечно, предлагаете парадоксальную вещь. Конечно, вещь, кто-то скажет, что вы доводите до абсурда. Ну, до абсурда можно довести, по большому счету, несоблюдение любого договора. Тот договор не касался впрямую неких вооружений, а касался территориальных вещей. Опять-таки, он касался финансово-территориальных взаимоотношений между двумя
подождите,
государствами.
Коллега, вы сейчас как бы взяли лопату и копнули вглубь договора. Я предлагаю этого не делать. Ведь главный смысл выхода Соединенных Штатов из договора РСМД, да, из правил ВТО, когда они вводят всякие пошлины, в том, что Соединенные Штаты в любой момент могут выйти из любого договора, который им сейчас не нравится.
Но ведь там, по-моему, сказать, по условиям договора это и было возможно, что любая из сторон может из него выйти, предъявив соответствующие претензии к другой стороне, которая этот договор не выполняет.
Хотя к нам пусть доказывают нам, что это невозможно. Вот давайте всегда мячик передавать на тот, пусть они оправдываются. Мы говорим, а мы выходим из этого договора. Мы считаем, что вот несчастные потомки владельцев российско-американской компании, их права грубо нарушались. Преступный режим Александра II... коррумпированный, подписал этот договор. Мы с коррупцией боремся, начинаем последовательно пересматривать все договоры. Но только в том порядке, в котором они заключались. Сначала договор Аляски, а уже потом договор на покупку какого-нибудь лимузина, какого-нибудь руководителя какого-нибудь нашего региона, который будет только через сколько там, 151 год. Вот последовательно пересмотрим все договоры. Надо разговаривать с ними на их языке. И разговаривать причем абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. Если они могут разорвать любой договор, вопрос, вы нам просто объясните, что это только вы можете. Вот вы можете все, а мы ничего. Ну, так, чтобы мы знали. Но мы-то к себе относимся с уважением, а не так, как вы к нам. Поэтому мы тоже считаем вслед за вами, что мы тоже можем выйти из любого договора. Кстати, я напомню, что было так называемое Беловежское соглашение о развале Советского Союза. Мне оно, например, очень не нравится. Уверен, что большинству радиослушателей тоже. А давайте из него тоже выйдем. Его подписал Борис Николаевич Ельцин. Мы не помним, в каком состоянии он его подписывал. Может, он не совсем отдавал себе отчет, что он делал. Выходим?
В студии Николай Стариков. Наш студийный номер 8-800-200-0907-02, WhatsApp и Viber 7-967-200-9702. Пишите, звоните, мы обсуждали тему «Америка разрывает договоры, заключенные прежними администрациями Белого дома с Россией и СССР». Вернемся после короткого перерыва.
По сути дела, Николай Стариков. Каждый вторник – с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда», лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества». Николай Викторович Стариков, я Игорь Емельянов. Мы начали обсуждать тему «Америка разрывает договор, заключенный прежними администрациями Белого дома с Россией и СССР». Нам читатели уже, слушатели пишут, что одна из сторон договора в одностороннем порядке из него выходит, и надо вменять в США многомиллиардный иск в качестве компенсации за утилизацию ракет. Вообще, может быть, действительно иск вменять?
Вы знаете, иск — это хорошая вещь. Один только вопрос возникает. А вы судиться где будете?
В Гаге.
В Гаге. А я боюсь, что в высоком суде Лондона будете судиться. И вот итог будет такой же, как суд, где Россия по их правилам дала Украине в долг 3 миллиарда, и что-то мы 3 миллиарда никак не можем получить по их правилам назад. Почему? А потому что их правила, они их меняют. Они не хотят давать Украине лишних 3 миллиарда, чтобы она вернула свой долг нам. Поэтому они либо затягивают этот судебный процесс, мотая нас по всем своим судебным инстанциям, либо принимают решение не в нашу пользу. Поэтому, как говорится, где судить? Международного суда не существует. Есть суд англосаксонский. Так что в нем мы никогда точно не выиграем. Это первое. Второе. Когда мы говорим о выходе Соединенных Штатов из договора по РСМД, надо еще кое-что добавить к этому. Да? Главный вопрос, который всегда, с чего должно начинаться обсуждение любых вопросов, связанных с ракетами, подлетное время. Вот такое словосочетание. Значит, если ракеты малой и средней дальности размещаются в Восточной Европе.
Польша, Прибалтика.
Болгария, Прибалтика. Да? Подлетное время будет 2 минуты. 2 минуты до Москвы. Вот надо понимать, когда эти Першинги-2 во времена Советского Союза стояли в Западной Европе, тогда подлетное время было 7-8 минут. Тоже не очень, да? Но 2 минуты это совсем никуда не годится и нас устраивать не может. А давайте представим на секундочку, что эти ребята поставят такие ракеты на Украине. При этом Украину они, например, даже в НАТО не будут принимать. Они ведь строят там сейчас военные базы. Будет такая маленькая симпатичная баска американская, и там они поставят ракеты, выйдя из этого договора, наземного базирования.
Но
и две минуты до Москвы.
Но Украина декларировала свой безъядерный статус на всем протяжении послесоветских лет.
А он будет безъядерный. Они скажут нам, верьте нам на слово, что это просто стоят ракеты противоракеты. А там программу в этой ракете можно поменять очень просто. Это с одной стороны. С другой стороны, кому верить? Вы сегодня поверите украинскому парламенту, что он не пересмотрит украинскую конституцию? Я бы, вот, знаете, не стал бы за такое решение ни гроша давать. Почему? Да потому что у них нейтральный статус тоже прописан в конституции. И что это значит? Мы же видим, как активно тащат Украину в НАТО, что там американцы заправляют, что на Донбассе, никакого секрета не скажу, западный спецназ приезжает тренироваться, ну, частенько уезжает в гробах с Донбасса, западные специалисты, иностранцы, их называют наемниками, это не наемники, это офицеры западных государств, которые тренируют украинскую армию и нацбата, и которые приезжают, ну, так сказать, пополнить свои навыки в боевой обстановке. Таких случаев, если вы приедете в Донецк, вам расскажут огромное количество. Я не буду перечислять, из каких государств, так сказать, упокой душу тех, кто туда приехал стрелять в донбассов и обратно уже не уедет. Но это массовое такое явление. Поэтому нужно с американцами разговаривать очень жестко. Вы выходите из этого договора, а мы еще с какого-нибудь выйдем. Вот выйдем из договора по развалу Советского Союза. Ну и что? Почему мы не можем из него выйти?
А может, дело не столько в нас, сколько в Китае, подавляющее большинство ракет которого это ракеты средней дальности. Может быть, дело в Индии, в Пакистане, в Иране, в Северной Корее, в том числе. У них-то ракеты исключительно средней дальности.
Так мы тоже выходим из договора по развалу Советского Союза исключительно за Китая. Мы же беспокоимся, у нас Китай растущий. Нам нужна большая территория, много людей, чтобы как-то чувствовать себя спокойно. Поэтому это не против Америки. Нет, что вы, это за Америку, наоборот. И вообще, просто мы как-то свято соблюдаем договоры, при этом делаем только мы.
У нас звонок из Краснодарского края. Алексей? Алексей.
Николай Викторович.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Николай Викторович, скажите, пожалуйста, когда новая книга ваша выйдет? Я очень сильно жду.
Неожиданный вопрос. Пользуясь случаем, уважаемые единомышленники читатели, прошу вас сейчас все-таки задавать вопросы, которые относятся к тематике нашей программы. Да? Так вот, новая моя книга вышла в августе месяце, другой я пока не пишу. А теперь возвращаемся к ракетам. Вот хорошо пишет один товарищ: от болгарского Габрова до Москвы ракета летит 2 минуты. Но до Габрова или до Тырнова ракета из России летит столько же. Совершенно верно. Но дело в том, что у нас ведь нет желания запустить ракеты до Габрова или Тырнова. Даже до Мюнхена и Парижа нам совершенно не нужно запускать ракеты, потому что мы не хотим. Пусть будет Мюнхен, пусть будет Париж. Мы-то не против, чтобы они существовали как независимые центры силы. Нам совсем не обязательно, чтобы знамя с серпом и молотом развивалось над Эйфелевой башней. У нас таких планов-то никогда не было. Это все чушь собачья. А они это хотят.
На звонок из Перми. Алло? Александр, да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, очень интересно слушать. Вы действительно так хорошо все это рассуждаете. И, так с юмором можно, да, сказать. Но вот единственное, что... Мы ведь болтологией занимаемся, да?
Николай, вопрос в чем?
Ну, в чем? Вот вы поговорили там в студии, а смысл-то в этом-то какой? Ну, ведь осталось-то все.
Уважаемый тезка, мы исключительно в целях экономии времени мы вас перебьем. Значит, если вы считаете, уважаемый тезка, что главное место принятия решений по вопросам российской безопасности нашего уважаемого государства — это студия радио «Комсомольская правда», вы нам очень льстите с моим уважаемым соведущим. Наша задача сегодня — донести до вас определенную информацию. Но решения по безопасности России принимаются в другом месте. И это правильно. Поэтому мы формируем определенное общественное мнение, делимся с вами не только новостями, но еще и мыслями, как эти новости можно использовать на пользу нашего государства. Вот мне представляется, что пора отойти от ситуации постоянного оправдания. Мы все время что-то оправдываемся и уговариваем. Сейчас американцы заявили, да вы знаете, а мы не хотим соблюдать этот договор. Они еще официально не заявили. Знаете, почему официально не заявили? Потому что там описана процедура выхода из него. Как только официальное заявление, через полгода он перестает действовать. Поэтому они вот, ну, вы знаете, ведут себя как, знаете, как, не обидятся нами представители прекрасного пола, как девушка, которой и вроде и в кино хочется сходить, но кавалер ей не очень симпатичен, и поэтому вот так вот. Ну, это же международная политика, так нельзя себя вести.
Звонок из Краснодара от Александра. Слушаем вас. Говорите.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, господин товарищ Стариков. От того, от вашей пропаганды, что во всем виновата Америка, уже, честно говоря, уши вянут. Вот. А теперь вопрос. 83-85 год я служу в Чехословакии, где размещали наши ракеты средней дальности «Темпес» в ответ на «Першинс-2». Пожалуйста, размещайте сейчас Лукашенко в Беларуси. Сохранил все оппозиционные районы. Сохранил. Размещайте в Беларуси. В чем проблема?
Объясняю, уважаемый товарищ господин Александр из Краснодара. Подлетное время. Сколько ракеты будут лететь до наших центров? Вот это для нас вопрос ключевой. Еще раз подчеркну. Тот факт, что наши ракеты будут лететь до места базирования их ракет и до европейских столиц тоже недолго, нас с вами радовать не может. Во-первых, мы не собираемся их уничтожать, а во-вторых, центр агрессии-то находится не в Париже, не в Мюнхене, не в Берлине. он находится в Вашингтоне. А туда ракеты средней и малой дальности не долетают. Туда долетают баллистические ракеты. Так вот, разница в опасности ракет средней и малой дальности и баллистических в том, что баллистическая летит по большой траектории, вот я вам таким простым языком, и поэтому средства ПРО имеют время и возможности ее сбить. А за две минуты сбить ракету, которая летит молниеносно, очень сложно. Вот в этом есть проблема. Поэтому мы, конечно, будем вынуждены Калининград, может быть, Белоруссия, может быть, почему, собственно говоря, нет. Там наши западные регионы, но нам-то от этого легче не становится. Еще раз, американцы находятся вне зоны действия вот этой самой сети, говоря языком сотовых операторов.
Звонок из Москвы, пожалуйста, от Юрия. Юрий, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
К сожалению, американцы сильнее нас, и они могут себе это позволить. Они это продемонстрировали в Сирии, когда вот два раза они обстреляли ихние города со своих кораблей. И мы промолчали, мы же ничего не сделали, когда...
Юрий, то есть вы констатируете, или у вас есть вопрос?
Вопрос, а почему, вот, в принципе, это риторический, конечно, вопрос, почему они себе так это позволяют?
Понятно, спасибо.
Юрий, ну мы ответим уже после небольшой паузы, потому что у вас вопрос надо сформулировать так. Почему Россия не нанесла удар по Соединенным Штатам после того, как Соединенные Штаты нанесли удар по Сирии? Мне кажется, даже постановка вопроса странная.
В студии радио «Комсомольская правда» Николай Стариков. Наш номер телефона 8-800-200-9702. WhatsApp и Viber 967-297-02. Мы вернемся в студию после небольшой паузы.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Там звонок висит. Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» Николай Стариков, писатель, публицист Игорь Емельянов. Наш студийный номер телефона 8-800-200-9702. WhatsApp и Viber 967-200-9702. Пишите, звоните. У нас, кстати, есть...
Вот если можно, прежде чем мы возьмем звонок, просто реплика интересная. Пишет радиослушатель. Наши ракеты на Кубе, что думаете? Я думаю, что это называется «Карибский кризис». Это мы уже, собственно говоря, проходили. Давайте возьмем.
Почти полвека назад. Да, у нас звонок. Королев Александр. Слушаем вас.
Вечер добрый, уважаемая студия.
Добрый вечер.
Уважаемый Николай Викторович, у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, пятая колонна, которая активно принимала участие в развале нашего оборонного комплекса, который мы сейчас с таким трудом восстанавливаем, понесет когда-нибудь какую-нибудь ответственность? Или она дождется ухода Путина и вновь развалит наш оборонный комплекс, но уже теперь так, чтобы его просто невозможно было восстановить?
Вы знаете, я думаю, что пересмотр договора об выходе из Советского, развала Советского Союза, как и выход из договора по цессии уступки Аляски, развяжет нам руки и для решения многих других задач, в том числе для расстановки в информационном поле акцентов. Потому что до тех пор, пока у нас есть Ельцин-центр, и когда там умирает, ну не там, конечно, у себя на родине, умирает американский сенатор Маккейн, который был ярым русофобом и противником нашей страны, и в Ельцин-центре немедленно открывается экспозиция, рассказывающая о нем, ну, как говорится, нет слов. Поэтому вот нужно понимать, что информационная сфера, она очень важна. Конечно, ракеты важны, заводы важны, армия важна, но информационная сфера тоже очень важна, потому что у Советского Союза были заводы, были ракеты, были конструкторы, но когда не стало этой самой информационной сферы, когда люди не понимали, за что, когда им, ну, им, нам, в том числе и мне тоже, наобещали не только две «Волги» на один ваучер, как это делал Чубайс, а нарисовали красивую картинку потребительского общества, и все, и куда все это делось? И все это потом стало металлоломом, бессмысленным. Армия потеряла боеспособность и восстанавливала ее кровью на Кавказе. Так что давайте понимать, что информационная сфера – это такая же важнейшая составляющая безопасности государства.
Пока Америка заявляет о том, что предполагается выход из договора СМД, и посланник Трампа сообщает о том же самом, прилетая в Москву, а НАТО проводит самое масштабное за последнее время учение в северных широтах. При этом сообщение о том, что солдаты Англии, Голландии, других европейских стран не слишком-то готовы воевать во льдах и снегах, они множатся. И оказывается, что и не вполне готова НАТО к подобным действиям там, где у России сейчас восстанавливаются и военные базы, и там, где активно работает наш Северный флот, а также другие подразделения и части. И тема НАТО проводит учения, чем отвечаем мы. И готовы ли НАТО соперничать с Россией за присутствие в Арктике, там, где мы сейчас присутствуем в полной мере?
Вот смотрите, как наша первая тема связана со второй темой. Опять читаю то, что пишут уважаемые радиослушатели. У нас страна большая. Мы можем развернуть ракеты и на Камчатке, где никаких европейских ПРО даже рядом не стоит. Вот действительно, давайте представим мысленно нашу необъятную замечательную родину и поймем, что мы, так сказать, немножечко граничим именно с Аляской, о которой мы сегодня много говорили, то есть территорией Соединенных Штатов Америки.
Через Берингов пролив, да,
если руку подать. В этой части нашего государства разместить определенные ракетные комплексы, то, к сожалению, вот всю территорию Соединенных Штатов мы сможем накрыть только с помощью баллистических ракет. Поэтому в чем вот изуитство этого выхода американцев из договора по РСМД? Что наша территория накрывается, наши основные центры накрываются, Европа становится опять, как в 70-е годы, заложником этой ситуации, а сами Соединенные Штаты отсиживаются в стороне. При этом же они получают для себя свободу рук в действиях против Китая, могут разместить эти же ракеты на своих базах на территории, например, Южной Кореи и Японии, и тогда уже Южная Корея и Япония еще раз становятся заложниками американской политики. Помните, какая красивая иезуитская игра. Всех со всеми стравить, все друг на друга нацелили ракеты, а они сидят такие все белые в сторонке.
Ну, но вот сейчас США все-таки будет участвовать, вернее, уже участвуют в учении из 31 страны НАТО, около 50 тысяч участников из стран-партнеров. Это действительно самые масштабные учения. Начались они уже в конце октября и пройдут по большей части в Северной Норвегии, в близлежащих водах и в воздушном пространстве. А часть учений будут проводиться в Исландии и в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. То есть понятно, что это впрямую касается наших северных рубежей.
Ну, они же что говорят? Они говорят, что это просто учение, это не против России. Дорогие друзья, а вот просто давайте карту откроем или просто вспомним, а против кого? Вы, может быть, с сирийскими террористами тренируетесь в Норвегии? Вот просто с кем? Против Китая? Ну, мягко говоря, климат не тот, театр действий военных совершенно другой. То есть, ну, все же понятно. Когда американцы тренируют южных корейцев воевать с корейцами северными, они проводят учения в Корее. Когда они берут, ну вот я сегодня почему-то нашел информацию, что 29 стран НАТО будут участвовать, значит, берут почти всех, как говорится, каждой натовской твари по паре, да, включая самых маленьких, привозят их в Норвегию и отрабатывают сценарий, значит, освобождения некой территории, которая захвачена людьми в черном. Они там не в зеленую форму одели, вот от тех, с кем они борются, а в черных. Прям как, ну, голливудские фильмы у них в голове. Это против кого? Ну, говоришь, против нас. Ну, тут и говорить не о чем. Естественно, против нас. Поэтому это определенный сигнал, это не совпадение, это не ответ на последние учения, которые были у России, это элементы давления. Это давление проявляется в экономической сфере, в политической сфере, в спортивной сфере, в сфере цен на нефть. Вот везде давят, 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 давят везде. Даже в Сирии. Вот смотрите, прошла встреча лидеров четырех государств, напомню, это Россия, Турция, Франция, Германия, встретились в Стамбуле. Смысл этой встречи – начать восстановление Сирии, потому что, ну, война подходит к логическому концу, надо восстанавливать. Американцы заинтересованы в том, чтобы не только война не закончилась, но чтобы и восстановления не было. Ну, по принципу, вы нас не послушали, кровавый сирийский режим не свергли, ну, живите в руинах. Вот посыл, который они, собственно говоря, хотели сделать. Поэтому давление идет со всех сторон.
У нас звонок из Волгограда. Николай.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. А вот у меня вопрос к Старикову. Откуда он все эти, скажем так, всю эту информацию знает? Он что, сидит вместе на переговорах в НАТО или еще где?
Вы какую информацию имеете в виду?
А вот что там нападать собираются и прочее.
А я думал, вы спрашиваете, откуда я беру такую информацию, что мы граничим через Берингов пролив с Аляской. Вот, ну, вы знаете, когда встречаются государственные деятели, то думать о том, что они встречаются для того, чтобы спасти гренландских тюленей или каких-нибудь тигров, ну, это крайняя степень наивности. Естественно, тигры и тюлени, может, о них и поговорят немножко, но так, в завершении. Политика – это концентрированная экономика. Поэтому, когда встречаются лидеры четырех государств, они общую повестку дня общими словами как-то говорят. Если после этого не звучат победные фанфары и не говорят, что они договорились и решили все проблемы человечества на 100 лет вперед, это значит, что ни о чем не договорились. Вот после встречи четырех лидеров мы не услышали, с одной стороны, фанфар, а с другой стороны, мы услышали неожиданное заявление Ангелы Меркель, которая сказала почти в ельцинском стиле: «Я устал, я ухожу». Причем ухожу только с поста председателя партии, а канцлером пока побуду. А самое интересное, вы знаете, за что Ангелу Меркель критиковали? Вот не поверите. Есть знаменитая фотография, уже теперь знаменитая, с этой встречи. Значит, Ангелу Меркель критикуют за то, что стоят лидеры четырех государств, и она за руки держит, с одной стороны, Путина, а с другой стороны, Эрдогана.
Это недопустимо.
Ну, это, конечно, недопустимо. Из этого мы делаем какой вывод? Если докопались до этого, значит, ругать-то больше было нечего. Это значит, что каких-то прорывных договоренностей по восстановлению Сирии пока, к сожалению, не достигнуто. Однако есть и положительные новости. Россия заявила о том, что она оставляет за собой право помочь Сирии, помочь некоторым боевикам все-таки выйти из зоны деэскалации, если они не хотят оттуда выходить. Турция, в принципе, на эту достаточно жесткую нашу риторику отреагировала мягко, заявив, что у нее тоже есть интерес кое-кого куда подвинуть. Ну, у турк, понятно, там интерес – это борьба с курдами.
У нас звонок. Московская область, Владимир, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Николай Викторович, я с очень интересом всегда слушаю ваше объяснение многих проблем. Но понимаете, какая штука? Вот дальше наших объяснений с вами ведь никуда не идет. Я могу вам конкретный пример привести. Было недавно, то есть год назад, принято постановление правительства номер 1097 о контроле за газовыми приборами домашних, плитами, всеми этими делами. Колоссальнейший ущерб наносится людям. Вот нам в нашем вот маленьком городке порядка 12 миллионов ущерба для населения. Значит, отправил я обоснованно, абсолютно четко расписанное предложение на имя Кириенко. Значит, в одно касание, что называется, значит, обращение пришло туда, в тот же день его кинули вниз, в министерство, в это самое, в ведомство, ФАС, и все. Даже близко не доходит. Так смысл-то какой всех наших разговоров? Если дальше ничего не решается.
Николаевич.
Ну, вопросов-то очень много. И
это, конечно, не совсем по теме, или, ну, мягко говоря, вообще не по теме, но...
Ну, совсем не по теме, да? Вы знаете, все зависит от того, как относятся к своим обязанностям определенные чиновники. Понятно, что когда вы пишете руководителям государства, они получают десятки тысяч писем, и потом, естественно, они их как-то перераспределяют. А точнее, не они сами, а, скорее всего, их аппарат. А дальше они попадают к какому-то конкретному чиновнику, у него есть вариант либо действительно внимательно отнестись к этому, проработать, помочь, либо сделать отписку: большое спасибо, что вы нам написали, всего вам самого доброго. Да? Вот, к сожалению, эта бюрократичность, она никогда не была изжита ни в одной стране, ни при одном строе. У нас и при социализме были бюрократы, при капитализме их хватает, но если вы приедете в Германию, немцы начнут смеяться, если вы скажете, что самый большой бюрократизм в России, они скажут: не-не-не, это в Германии. Так что, ну вот здесь наша задача с вами сейчас в рамках программы доносить информацию, а в рамках обращения в государственные органы, от организаций, от частных лиц, от политических партий, быть более настойчивым.
В студии радио «Комсомольская правда» Николай Стариков. Наш номер телефона 8-800-200-9702, WhatsApp и Viber 967-200-9702. Пишите, звоните. Ну, мы говорили о том, что НАТО проводит учения в северных широтах, в Северной Норвегии, Швеции, Финляндии. И эти учения проходят у наших границ. И они впрямую связаны с повышением нашей активности в Северном морском пути, который мы полностью контролируем, где размещаются наши базы. Наши базы оснащены по последнему слову техники. Там же высока активность нашего Северного флота. И это, конечно, не нравится странам НАТО, это не нравится тем, кто сейчас ведет наступательную стратегию, кто не принимает усиление России, в том числе и на севере нашего континента и на севере, на Северном морском пути. Мы вернемся после короткого перерыва. Напоминаю, наш номер 8 800 200-9702. Пишите, звоните.
По сути дела, Николай Стариков.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В студии радио «Комсомольская правда» Николай Стариков, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества». Николай Ильич, у нас продолжение темы есть звонок от Юрия. Тема о учениях НАТО на наших северных границах. Да, слушаем.
Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Я уже звонил, вы не ответили на вопрос. Но я сам отвечу. Момент такой. Вот из всех утюгов, да, которые нас окружают, по всем каналам телевизоров постоянно идет вот такая вот пропаганда, что американцы такие сякие. Но мы должны действовать, понимаете? Мы должны, вот слова не так, как не бензи, вот что-то промямлит там, и все, на этом заканчивается. Надо действовать, надо стучать кулак по столу, надо принимать какие-то меры. Понимаете? Вот мы только разговариваем, и этим все заканчивается.
Подождите, Юрий, давайте разберемся. Я с вами полностью
Юрий,
согласен.
Юрий, мы вас услышали.
Юрий, подождите. Вот смотрите. Вы говорите, идет пропаганда из каждого утюга. Из этого, так сказать, такой, знаете, доверчивый, добрый слушатель, наш уважаемый гражданин Российской Федерации, может сделать вывод, что на самом деле США не виноваты. Что мы их, как говорится, оболгали невинно. Так вот, давайте первый вопрос разбираемся. США действительно ведут политику по ухудшению ситуации с безопасностью в мире, последовательно разрушая те договоры, которые были заключены с ими, с Советским Союзом? Ну, ответ очевидно. Да? Да. Значит, то, что мы говорим, уже не пропаганда, потому что пропаганда подразумевает, что мы можем как-то вольно трактовать факты, а изложение фактов. Второе. Что делать в этой ситуации? Как я уже сказал, принятие решений в этой сфере – это Совет Безопасности, это президент, наши уважаемые военные структуры. Мы можем подсказывать какое-то видение. И на самом деле, давайте тоже не преуменьшать влияние идей. Всегда сначала идея охватывает массами, как говорил когда-то классик, а дальше эти массы, ой-ой-ой-ой, чего могут сделать. Потому что идеи бывают как ведущие к чему-то великому, как было в нашей стране. И в нашей стране были, когда идеи вели к чему-то совсем невеликому, как, например, идеи 91-го года, когда те, кто совсем недавно служил государству, начали это государство растаскивать на части. Почему? А потому что такая идея оказалась в их голове. Поэтому что нам делать? Нам надо усиливаться. Вы именно это, наверное, хотите сказать, когда говорите, что надо стучать кулаком по столу. Мне, конечно, кажется, что вот совсем уж кулаком, совсем по столу, наверное, стучать не надо, потому что это та картинка, которую очень хотят крутить по CNN с утра до вечера. Особенно если вы этот кулак еще ботинок возьмете, так они просто аплодировать вам стоя будут. Показывать круглые сутки. Вот смотрите, они невменяемые, невоспитанные, и вообще все это уже было давно, после чего был Карибский кризис, да? Потому что Хрущев это делал. Так что давайте усиливаться, вести себя воспитанно, но жестко. Вы сказали о выходе, возможно, выходе из договора. На следующий день по российским каналам начинается программа. Да, вы знаете, вот есть такая идея в российском обществе, интересная, смелая, выход из договора по Аляске, есть еще более смелые идеи, а, собственно говоря, почему бы нам не выйти из договора по разрушению Советского Союза? Ну, положительного-то из этого мы ничего не видим, поэтому вот и выходим.
У нас звонок из Питера. Владимир, слушаем вас.
Здравствуйте, Николай. У меня вот какой вопрос. Я знаю, что вы неоднократно пытались в качестве общественной идеи или законопроекта вносить вот в Госдуму, да, или в нашей общественности говорили о том, что отрицание роли победы в Великой Отечественной войне, это, по сути дела, должно быть у нас в стране уголовным преступлением. А с учетом вот этих новых так называемых членов НАТО, да, прибалтийские государства, там Польша, вся эта Румыния и прочее, вот эта мерзота, мне кажется, что этот, ваша идея, она становится совсем, в общем-то, актуальной и популярной. Скажите, а вот этот уровень нашего либерального, так называемого управленческого класса, как он воспринимает эту вашу идею вот, уголовного преступления за отрицание роли советского народа в Великой Отечественной войне?
Да, спасибо за ваш вопрос. Хочу сказать, что эта идея не моя была. Мы просто поддерживали те идеи, которые уже были высказаны до нас. Поэтому здесь никаких лавров нам совершенно не нужно. Отношение к этому, вы знаете, в зависимости от политических пристрастий человека. Вот удивительное дело. Если человек либеральных воззрений, он почему-то против этого выступает. Начинает говорить, что законом нельзя защищать, запрещать исследования, высказывания своей точки зрения. Когда мы ему напоминаем, что вообще-то это международная практика, вы попробуйте в Израиле, Германии, Франции высказать свою точку зрения относительно Холокоста, да, так сказать, его отрицать, и вы получите соответствующее наказание, которое описано в уголовных кодексах этого государства. Попробуйте в Армению прийти и высказать свою точку зрения по поводу геноцида армян, отличную от принятой в Армении. То же самое с вами будет. А если вы с этой своей отличной точки зрения приедете в Турцию, с вами ничего не будет. Но если вы наоборот начнете в Турции говорить, что геноцид армян был, и как-то эту тему активно популяризировать, то у вас начнутся серьезные неприятности с Уголовным кодексом Турции. Из этого вывод очень простой. Государства какие-то важные фундаментальные темы для себя, области, они защищают Уголовным кодексом. Вот чтобы не было вот этой вакханалии мнений. Пример приведу. Вчера, значит, день политических репрессий. Ну, праздником это не назовешь, ну, дата.
Ну, это памятная дата.
Дата, памятная дата. Значит, используются для политических спекуляций. Вчера все либеральные деятели, как один, вспоминали террориста Сенцова, осужденного российским судом. И вспоминали следующим образом. Был сложный период сталинских бла-бла-бла, сегодня Сенцов.
То есть, вот нет, так но это были все... те, кто просто принес свечи.
Ну вот, вот, вы знаете, я все-таки был на программах. Конечно, кто-то из людей, наверное, простых пришел. А вот функционеры всевозможных мемориалов, вот их задача склеить это в информационной сфере. Но это не все. Один из российских каналов публикует такой твит. Я так понимаю, там жертвы ЕГЭ пришли работать. Значит, за время советской власти, тоже фраза-то как построена, было истреблено. Не, там, не погибло, не стало жертвой, там, а истреблено было. От миллиона до 60 миллионов по разным данным. То есть, ну, что так поскромничали? Можно было написать от одного человека до 1,5 миллиардов по разным данным. Ну, то есть, это что такое? Вот это и есть то, что должно быть защищено законом, чтобы не было возможности жонглировать человеческими судьбами и цифрами, как, не знаю, как клоуны. Есть официальная цифра погибших в репрессию. Никто не отрицает, никто не просит их повторить, никто не говорит, что расстрелы невинных и осуждение невинных – это хорошо. Таких политических сил вообще нет в России. Поэтому вот есть справка Круглова. С 19 по 53 год официальные данные. К высшей мере наказания приговорено 648 780 человек. Точка. Хотите искать новые данные, ищите. Сможете доказать, эту цифру изменим. А до тех пор любой, кто начинает говорить про 60 миллионов, 25 миллионов, 1,5 миллиарда, должен нести ответственность. Это с одной стороны. А с другой стороны, точно так же жонглируют цифрами и отрицают победу в Великой Отечественной войне. Поэтому здесь эта статья пока не работает. А очень хочется, чтобы был какой-нибудь показательный процесс, чтобы какого-нибудь совестливого, не дай господи, исследователя. Сначала за ушко да на солнышко, да тираж книги изъяли, где он лживые цифры приводит. Потому что уже начинают писать 30-40 миллионов, будет 100 миллионов погибших скоро. Потом тоже до 1,5 миллиардов погибших во время Великой Отечественной войны додумаются. Надо ставить этому абсолютно четкий законодательный барьер.
У нас остается совсем мало времени. Хотелось бы еще обсудить, конечно, тему о том, что на Совете Безопасности ООН России рекомендовали воспрепятствовать проведению выборов на Донбассе, которые должны состояться 11 ноября. Причем Россию призвали как участника процесса, как сторону, которая может оказать влияние на проведение этих выборов местных. У нас осталось немного времени.
Но главное не это. Они не дали выступить представителям Донбасса.
Которые представил российская
то
сторона.
То есть обсуждают выборы и запрещают выступать представителям Донбасса. Почему? Ну, потому что когда выйдет представитель Донбасса и начнет рассказывать, что там творится, отрицать это будет невозможно и очень сложно вымарывать из информационной сферы. Поэтому то, что им неудобно, пусть не рассказывают. И поэтому не пускают к микрофону, и поэтому твердят, как забубенные, что Россия должна выполнять минские договоренности, хотя она не является стороной ни конфликта, не обязана ее выполнять. Она гарант выполнения Донецком и Киевом. Киев не выполняет свою часть. В Донецке должны пройти выборы, потому что киевские террористы убили Захарченко. Убили. И там нет руководителя государства. Государство, ведущее войну, не может быть обезглавлено. Выборы во время войны – это не очень хорошая затея со всех точек зрения. Но она необходима из-за того, что злодейски был убит Александр Владимирович Захарченко.
Но европейские страны уже заявили, 8 как минимум европейских стран, что они не признают итоги таких выборов.
Да, это было и сразу понятно, что они их не признают. Главное, чтобы итоги этих выборов признал народ и правительство России. Вот это самое главное.
Ну, народ и правительство, народ Донбасса, в первую очередь, наверное, все-таки.
Народ Донбасса, безусловно, будет участвовать в выборах, поэтому он вряд ли их сможет не признать. Я имею в виду, что признания Российской Федерации вполне себе достаточно.
Сегодня мы в студии «Радио Комсомольская правда» с Николаем Стариком обсудили важные темы, как нам показалось, эта тема и договор РМСД, тема учения НАТО на севере и, наконец, обращение Совета Безопасности к России по поводу выводов в Донбассе.
По сути дела, Николай Стариков. Особый случай. По понедельникам в 17:00 вечера по Москве. Касается каждого.